«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, здесь Алексей Нарышкин, и сегодня в «Изнанке» необычный выпуск. Во-первых, сегодня мы связались с другим городом, более того, с другой страной. Во-вторых, профессия, вернее, специальность моего гостя довольно необычная. Встречайте, Вячеслав, бизнесмен из США, штат Висконсин, город Милуоки, куда он переехал из Минска. Сейчас Вячеслав занимается продажей и установкой отопительного оборудования. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я приехал в США примерно около 15 лет назад. И свой бизнес около 11 лет у меня. Малый бизнес, бизнес семейный. Начинали с нуля, не было вообще ничего. Денег с собой не привезли никаких. Приходилось еще работать на другие фирмы и пытаться что-то делать свое. У нас малый бизнес считается. Насколько я понимаю, чтобы перейти в размер среднего бизнеса, нужно около 50 человек, чтобы у тебя работало. Нашей компании на сегодняшний день около 25.
Так а вы делаете что?
Мы занимаемся все, что касается отопительных систем, систем кондиционирования воздуха. Ремонтируем, устанавливаем новые системы, и мы занимаемся строительством тоже, то, что касается систем отопления, кондиционирования воздуха, вентиляции при постройке, так сказать, новых многоквартирных домов.
О бизнесе в США вас хочу спросить, насколько американская бюрократия настроена дружелюбно по отношению к таким же, как и вы, энтузиастам, которые приезжают полные идей и амбиций?
Ну, на самом деле никакой разницы нету, и бюрократия не видит, кто ты, откуда ты приехал. Оформить бизнес очень просто, это занимает несколько минут на интернете и стоит около $100. Ты регистрируешь свою компанию, пишешь туда, чем ты хочешь заниматься, выбираешь, платишь, и все, фирма готова. То есть бюрократия как таковой, во всяком случае, в нашем штате, да и во всех, я думаю, примерно так же нет. Писал, регистрируешь на интернете, готов, иди работай.
Я просто, поскольку ни разу не бизнесмен, и даже российский опыт с трудом представляю, поэтому мне в некотором смысле сложно с вами обсуждать американский опыт, тем не менее. Вот вы получаете некую бумагу, разрешение, которое вам дает право вести бизнес. Да, вы там указываете ваш профиль, вы хотите заниматься отопительными системами, их установкой и так далее. Дальше что вы делаете?
Ну, первый вопрос, это, конечно, нужно искать клиентов, нужно пытаться что-то делать. Конечно, этот конкретный бизнес, которым мы занимаемся, никаких вложений не нужно. Естественно, другие виды бизнеса, если ты, например, хочешь заниматься грузоперевозками, естественно, тебе нужно покупать, вкладываться в автомобиль или так далее. Если это вот именно услуги, так сказать, сервисные, то ничего не надо, ищешь клиента, то есть минимальный набор инструментов ручных, там, пассатижи, отвертки и так далее, все это стоит недорого, в магазине покупаешь, ищешь клиентов, идешь, ремонтируешь. Если тебе нужны какие-то запчасти или какое-то оборудование, опять же, обычно, если у тебя нету проблем с кредитной историей, с законом, тебе это все дают, как бы в кредит, и в течение 30 дней обычно ты просто возвращаешь деньги, которые, естественно, ты собираешь с клиентов. Когда ты уже немножко выходишь на другой уровень, там уже суммы немножко другие, и то есть надо наскребать, чтобы это все возвращать, но опять же, прелесть этого бизнеса, то, что сначала тебе не надо ничего. Тебе просто руки, голова немножко умеют, что делать, и пошел работать.
А тяжело ли было найти первых клиентов и получить первые заказы для таких новичков, как вы с братом?
Ну, очень медленно это все набиралось, потому что, конечно, можно было бы купить сразу, дать рекламу, набрать людей, но, естественно, это были бы большие затраты первоначальные, поэтому мы развивались медленно и, кроме этого, работали на своих работах. То есть вечером, после работы, на выходных. Так мы начинали.
Про язык. Для бизнесмена, в принципе, насколько важно действительно иметь хороший уровень владения английским?
Есть, на самом деле, немало людей, у которых английский не такой хороший, и они все равно бизнес делать можно. Какое-то знание нужно, естественно, иначе просто сложно понимать. Приходит куча документов, нужно читать, все по-английски разбираться. В больших городах, таких как там Нью-Йорк или Чикаго, где достаточно большое количество русских людей, выходцев из бывшего Советского Союза, можно сделать бизнес, который ориентирован только на русскоязычных клиентов. То есть все равно какой-то базовый уровень нужен, но ориентируясь на русских клиентов, в принципе, можно особо и без английского. Но если ты хочешь делать бизнес для американских клиентов, чем лучше у тебя будет уровень английского языка, тем больше ты сможешь продать, тем больше ты сможешь общаться. Они особо не обращают внимания, если у тебя есть акцент, если они могут тебя понять.
Как вам пришло в голову заниматься именно вот этими отопительными системами и кондиционированием? Ведь у вас, да, высшее образование.
Ну, да, вы правы, это вообще рабочая специальность. Идея была не моя, а мой брат по образованию инженер-теплотехник, это была его идея, он меня во все это безобразие втянул.
Брат, видимо, старший, да? Вам только оставалось подчиняться.
Совершенно верно. Да, он, ну, поскольку у него было это образование и опыт работы, так сказать, в поле, в реальном, не только за компьютером или за Кольманом, но и в реальных установках. Когда мы приехали, он осмотрелся, он сказал, хочу заниматься этим. То есть изначально, да, пришлось там, мне в меньшей степени брат занимался этим, потом мы начали нанимать людей. То есть, да, пришлось какое-то время поработать руками, но идея изначально была, что мы будем бизнесменами. И, в принципе, когда компания достаточно большой становится, у тебя даже инженеры могут быть тоже в фирме. То есть на сегодняшний день, если там какое-то нужно инженерное решение, мы можем сделать это сами, но обычно мы это отдаем в третьи руки, так сказать. Но когда ты сам можешь что-то сделать, и когда ты понимаешь, о чем идет речь, это делать гораздо проще, потому что ты разговариваешь со своими рабочими на одном языке, они тебя понимают, и они больше тебе доверяют. Когда они знают, что ты не можешь ничего сделать сам, и ты вообще не знаешь, как это работает, тебе нет такого доверия.
В эфире «Эхо изнанка», и сегодня говорим с Вячеславом из США, из штата Висконсин. У него собственный бизнес по продаже установки отопительного оборудования и систем кондиционирования. Как часто американскому бизнесмену приходится отчитываться перед контролерами о своей деятельности? Ну, например, приходит ли к вам пожарная инспекция, проверяет, как у вас датчики висят на стенах, висят ли у вас какие-то там таблички, указывающие на выход в случае эвакуации?
Да, есть такое, значит, несколько уровней, довольно разделенных в США, что принадлежит чему, значит, пожарная инспекция – это прерогатива муниципалитета, то есть в каждом муниципалитете, в городе, деревне есть пожарная инстанция, да, они приходят, смотрят, чтобы были таблички, как вы сказали, на пожарный выход указывающие. Вообще это проверяется даже на стадии или строительства, или когда ты делаешь какую-то перепланировку, ты должен информировать город, брать разрешение, и когда они приходят, когда ты уже сделал, они это все проверяют, и кроме этого потом приходит пожарная инстанция, пришел человек, он посмотрел, там сказал, что у нас не было достаточно огнетушителей, что баллоны с фреоном, нужно там привязать все такие вещи. И дал какое-то временное исправление, и мы потом отчитали, что мы это сделали. Таких проверок, в принципе, больше нет. Конечно, налоговая есть, и ты налоги должен платить. Это все делается в основном в электронном формате. И если тобой уже заинтересовались, то тогда они уже приходят. Но, слава богу, у нас пока такого тут не было. Мы стараемся делать все культурно, чтобы вопросов к нам не возникало.
Сколько раз за время вашей работы вам предлагали дать взятку кому-то? Может быть, вы сами выступали с такой инициативой, когда вы понимали, что есть некая нерешаемая проблема, и можно решить вопрос нашим привычным для советского человека путем?
Ну, я когда готовился к поездке в США, там разговаривал с людьми, читал там что-то в интернете, какие-то там еще статьи. И одна из первых вещей, которые предупреждают, то, что взятки давать вообще, ну, опасно там, гаишнику, ну, ГАИ здесь нет, да, там, полицейский, если тебя останавливают на дороге, если ты ему предложишь взятки. Я слышал про такие случаи, сам никогда такого не видел, не решался предлагать, это вообще не очень хорошо может закончиться. Не сталкивался с таким и не было, в принципе, такой необходимости, потому что вот пожарная инстанция там пришел дядечка, проверил, сказал, повесьте здесь, вот он 30 дней на исправление. Ну, то есть все можно решить, не было таких вопросов. Наверное, не решусь.
Насколько легко найти работников для вашего бизнеса? Да, у вас два десятка человек, правильно я понял?
Да, да, правильно. А очень хороший вопрос, Алексей. Очень-очень тяжело найти людей. Я слышал исследования, по которым специалист по системам охладительных установок вот такого типа, как есть, например, в магазинах, да, вот эти вот прилавки, да, холодильные установки, самая дефицитная профессия, на которой труднее всего найти человека. И мы, к сожалению, ушли недалеко, и разные люди говорят про разные причины. К сожалению, молодое поколение, такие называемые миллениалы, миллениалс, которые родились там между там, 80-м, 82-м до 2000-го года, им не очень хочется работать руками. Им хочется быть инженерами, сидеть в офисе. А вузы идут на поводу этого. Централизованного управления вузов в США нет. Они предлагают им всякие специальности, которые потом, получая высшее образование, в которых работу найти очень сложно. И есть такая шутка в Америке, что самые образованные работники в США – это бариста, которые работают в Starbucks. У них всех высшее образование, потом работу эти не могут, и они работают в Starbucks кофе варить.
Тем не менее, вот вам нужно, например, расширять ваш штат. Вы хотите найти такого специалиста. Что вы делаете? Есть ли в Соединенных Штатах аналог нашего, не знаю, хедхантера, суперджоба или что-то еще?
Ну, есть несколько вариантов. Один из вариантов – мы ищем людей с хорошими навыками общение с людьми, которые могут хорошо разговаривать, особенно для того сегмента нашего бизнеса, когда мы идем к людям домой, мы им предлагаем какие-то услуги. То есть мы ищем людей с, так сказать, хорошими soft skills, как это называется здесь. Навыки общения, хороший customer service, то есть чтобы они могли прийти, чтобы они опрятно выглядели, чтобы они могли нормально что-то рассказать, человеку объяснить. Не пьяные, да. Ну, да, конечно, чисто одетые, чтобы у них был нормальный там лицензия на управление автомобилем без проблем, чтобы мы могли их застраховать, и мы их обучаем просто этой работе. А для тех видов работ, где реально нужно достаточно, скажем, высокий уровень уже понимания, то есть нужен опыт работы, там 5-7 лет, чтобы ты знал, что ты делаешь. С этим, конечно, сложнее. Есть компании, их много, которые занимаются поиском людей. То есть они тебе предлагают, это стоит недешево, они предлагают, ты им говоришь, мне нужен такой-то человек. И мы, допустим, специалист по проводке воздуховодов. И они заносят это в свою базу данных, они ищут этих людей, и потом они тебе предлагают, не раскрывая, кто это конкретно, имя, фамилия, отчество, дата рождения. Они говорят, вот у нас есть человек, специалист, 15 лет он работает, вам интересно, будет стоить столько-то.
Так это работает в США. То есть вы не бегаете по району, не вешаете объявления, нам нужен наладчик оборудования. Приходите в кадровое агентство, это вот такая практика в США.
Один из вариантов, да. То есть мы, например, тоже есть куча сайтов, в которые ты можешь дать свое объявление. Это стоит денег, но в этих кадровых агентствах, как вы сказали, у них просто это более наработано, и они знают, где искать, они делают это лучше. То есть, конечно, если человек увидел наше объявление и пришел к нам, нам это будет стоить гораздо дешевле. Но у кадровых агентств возможности намного больше, они знают, как это искать, у них есть сидят специалисты по кадрам, они выискивают этих людей, когда они нашли того, кто более-менее подходит нам по требованиям, тогда они уже нам присылают электронные письмо обычно, говорят, вот у нас есть такой кандидат, вам интересно поговорить. Но у нас с ними заключен контракт уже. То есть у нас несколько есть агентств, с которыми у нас есть контракт. Мы не имеем права этого человека нанимать на работу напрямую, обычно в течение полугода.
В нашем эфире программа «Изнанка» и мой гость по скайпу Вячеслав, бизнесмен из США. Вы говорили про опрятный вид сотрудников и их навыки. А что, если у американцев на пороге оказывается мексиканец или русский? Как относится к гастарбайтерам?
Ну, сложно, конечно, залезть в голову к человеку, но в большинство вот этих вот профессий рабочих, которые американцев или мало кто делает, или люди не хотят туда идти, очень распространено, что мексиканцы, выходцы из Центральной Америки, вот в этих профессиях, где нужно работать тяжело руками, садовые какие-то работы, крыть крыши, там, где, к сожалению, не всегда нужна квалификация, просто нужно трудолюбие, прийти что-то тяжелое таскать. Очень много мексиканцев этих. Какое отношение потребителя? Ну, наверное, особо никакого нету такого негативного отношения.
Лишь бы делали хорошо, да?
Да.
Насколько для вас, как для работодателя, важно, чтобы у того же условного мексиканца было все в порядке с документами?
Хороший вопрос. На самом деле это важно, потому что можно попасть в серьезные неприятности. То есть, естественно, люди пытаются как-то это обойти. На сегодняшний день у нас нет людей, которые находятся не официально в стране, то есть не имеют права на работу. Но все знают, что есть такие люди. То есть есть форма, которую каждый работодатель обязан заполнить и обязан иметь в деле этого человека. И если придет проверка, и у тебя есть люди, даже если они легально в стране, и у них есть разрешение на работу, но эта форма не заполнена, по-моему, они тебе дают автоматический штраф, что-то около 1100 или 1200 долларов. Даже если человек легально, но формы нет. Если человек нелегально, эту форму, естественно, заполнить нельзя, потому что там нужно проверять документы.
Отношение к нелегалам вот на бытовом уровне, оно какое? Ну, если вы себе представляете вот отношение, например, я не знаю, как в Беларуси, но в России отношение к приезжим, к таджикам, узбекам, оно всегда такое определенное. Это вот люди, да. В общем, они на нас мало похожи, они занимаются грязной работой, из-за них у нас преступность, и сейчас в последние годы еще и терроризм приезжает из азиатских республик. А в США это как?
Ну, во-первых, в США нету такого, что нету единой массы коренного населения, потому что...
Ну, конечно.
Ты когда смотришь на человека, ты не знаешь, он нелегал или легал. Откуда ты знаешь, у него же на лбу не написано, правильно? И большая идет... Ну, вы наверняка слышали в новостях, передавали то, что, например, разрешают в некоторых там штатах, в некоторых городах проверять статус человека, легально он находится или нет. Особенно в более крупных городах, где население. В основном люди приезжают из-за границы, они оседают в более крупных городах. То есть в маленьких таких городишках тоже есть, но, например, у моей младшей дочки лучшая подружка в классе была китаянка. Я не знаю, нелегально или нет. Я думаю, что легально. Но я же не буду проверять у них документы.
А легко ли уволить рабочего?
Большинство работодателей... По-английски это называется employment at will. Это значит, что ты работаешь по желанию. Я могу тебя уволить в любой момент без объяснения причин. Ты можешь уйти в любой момент без объяснения причин.
То есть никаких там обязательных, как у нас в России по трудовому кодексу, сколько, 2 недель, ничего этого нет?
Считается правилом хорошего тона со стороны работника, ага, если ты нашел другую работу, прийти к своему работодателю и сказать так и так, мне там не устраивало то или то, или я нашел работу ближе к дому, или мне дали больше денег, поэтому 2 недели и я ухожу. Но это не прописано в законодательстве. Например, ко мне приходит человек и говорит, я хочу устроиться на работу, и ты говоришь... Супер, когда ты можешь выйти? А он тебе говорит, ну, мне так не нравится там, где я сейчас работаю, хочешь, я завтра выйду? И ты вот думаешь себе, ну, окей, вот, а потом что-то у тебя не понравится, и он от тебя там послезавтра уйдет. Опять же, это так не всегда, вот этот employment at will. Есть предприятия, на которых есть профсоюзы. А в основном это предприятия более крупные, хотя тоже не всегда. И там уже идет... отношения по-другому. Там у них есть контракт, и там есть ряд нареканий, взысканий, которые ведет к увольнению. И если это начинается этот процесс, то, естественно, профсоюзные представители приходят к работодателю и начинают
качать права.
Ну да.
По существующему вашему формату общения с работником, вы документы какие-то подписываете же, да?
Нет.
Подождите, где подтверждение, что этот человек у вас работал? Вот он месяц ходит, устанавливает батареи, потом приходит за зарплатой, а вы ему говорите, кто ты, друг? Я первый раз тебя вижу.
Хороший вопрос. Я думаю, что мы можем так сделать на самом деле.
Ничего себе.
Я никогда, честно говоря, не задумывался.
Вот,
но
вот вам идея, думаю, хорошая, я подкинул.
Возвращаясь к вопросу безработицы, я не очень хочу так делать. Я бы с удовольствием людей взял, мы очень держимся за тех людей, которые у нас есть сейчас, поэтому даже в голову не придет такого делать. Я думаю, что если мы так сделаем, он обратится в суд и просто докажет, что он на самом деле работал, и будут люди, которые работают в нашей компании, которые придут в суд, это подтвердят, и нас заставят выплатить там еще наверняка кучу всяких других, сверху того, что мы его должны, штрафов и так далее.
Какие-то компенсации за моральный ущерб и так далее.
Да.
Как работодатель рассчитывается с работником? В России, да, мы привыкли к системе, когда есть аванс и зарплата.
Обычно или раз в неделю, или раз в две недели. И обычно это или чек, или деньги автоматически переводятся на счет работника. Я слышал, что в некоторых фирмах, ну это очень мало, расплачиваются два раза в месяц по каким-то там бухгалтерским причинам, я уже не помню. Но вообще принятая практика это в пятницу, это всегда в пятницу, поэтому одна из причин, почему американцы так любят пятницу, потому что это зарплата. И люди... Один из таких интересных моментов, когда мы приехали в Америку, я понял, что фактически все американцы имеют банковский счет. И потому что это так, как ты со всеми расплачиваешься, или кредитной карточкой, или ты посылаешь чек за ту услугу, там, за дом, за отопление и так далее. С нами, допустим, много людей рассчитываются, выписывают просто чек, с чековой книжки отрывают, отдают. То есть люди, у которых есть банковский счет, мы просто подтверждаем зарплату, зарплата с нашего банка автоматически переходит на их счет, и все. Есть люди, которые так делать не любят, тогда мы просто выписываем такой же чек, они идут с этим чеком в банк, отдают, забирают наличные.
Вот эти вот истории, которые тоже привычны для людей, которые работают в России, в других республиках бывших советских, зарплата в конверте. В Америке такое есть?
Да, есть такое. Ну, во-первых, есть, опять же, в тех фирмах, в которых работают люди нелегально. Нелегалы, ты им не можешь заплатить официально, потому что ты не можешь выписать чек на человека, потому если будет какая-то проверка. В основном строительные, вот опять же, фирмы, которые занимаются там уборками помещений, где работает много выходцев из Латинской Америки, нелегально им платят так.
Вы слушаете «Изнанку», и сегодня мой собеседник, бизнесмен Вячеслав из американского штата Висконсин. Он был одним из первых, кто прислал мне заявку на участие в программе. Вы тоже можете стать героем. Жду от вас писем на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, откуда вы и кем вы работаете. Также пришлите ссылки на ваши социальные сети. Нашу передачу мы продолжим через несколько минут после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Еще раз здравствуйте, Алексей Нарышкин с вами. Сегодня мой герой Вячеслав, бизнесмен из США. Давайте к бизнесу вашему плотнее подойдем. Насколько ваш отопительный бизнес востребован в США?
Вот в конце января, в начале февраля Америку накрыло такой арктический циклон. И регистрировались температуры, которые вообще... Самые холодные за все время, которое вообще есть запись всех температур. У нас доходила температура до -31 по Цельсию. Это, ну, здесь бывает холодно, и выпадает снег, очень холодно бывает. То есть вопросом на вопрос, нужны наши услуги? Ну, наверное, да. Я был в доме у людей, у них было по Фаренгейту 38 градусов, это по Цельсию, наверное, 4-5, вот так. В доме, внутри. И я там провел с ними час, потому что людям же надо рассказать, там, какие у них есть варианты, сколько будет это стоить, как это лучше этого системы и так далее. Когда на меня хозяйка дома уже в конце посмотрела, она говорит, езжай уже, ты уже замерз. Я физически колотился, я был в зимних ботинках, у меня пальцы на ногах замерзли. То же самое летом у нас, даже здесь, у нас более северный штат, у нас температуры достигают там тоже плюс 30. И некоторые люди по медицинским причинам, некоторые просто, ну вот им некомфортно. И они звонят и говорят, в воскресенье в 2 часа ночи у меня поломался кондиционер. Вы можете приехать починить? Мы говорим, ну да, мы можем, но вы можете до утра подождать, вам дешевле просто будет, потому что мы дороже берем. Это наше сейчас такое американское общество, все хотят все здесь и сейчас, и ждать никто не хочет.
Система отопления по-американски, что это? Если мы говорим о России, то мы понимаем, что многоэтажный, например, дом или многоквартирный дом – это центральное отопление. Если это какой-то коттедж, то это, не знаю, какая-то там печка стоит у тебя внизу, может быть, на газу и отапливает. В США как?
Наверное, большинство людей в США живут все-таки в своих частных домах. И там тоже стоит обычно, в подвале стоит отопление, но отопление, как правило, воздушное. В домах более старых, которые там были построены, скажем, 100 лет назад, когда еще эти системы воздушного отопления не были настолько распространены, тоже стоят бойлеры, тоже стоят радиаторы, идут трубы и таким образом нагревается, поэтому существует...
А какая система-то лучше, какая современнее? Когда воздух просто теплый идет или когда трубы и по ним горячая вода?
Представьте, вы живете в доме, которому 100 лет. У вас есть... бойлер, у вас есть радиаторы, трубы, да, то есть у вас все в порядке с отоплением. Для того, чтобы вам добавить туда кондиционер, потому что есть дома старые, кондиционеров нет, человек купил дом, он хочет добавить. Может, люди, которые до этого жили, им это было не важно. Значит, у тебя есть два варианта. Ты можешь поставить систему вот этих вот сплитов, которые говорится, но опять же, получается, у тебя будет там стоять один сплит, в другой комнате другой, у тебя не получится, что охлаждение идет по всему дому. Ты можешь так сделать несколько комнат, или тебе тогда очень много этих сплитов нужно ставить, чтобы охладить весь дом. Поэтому вариант с воздушным отоплением, ты делаешь разводку сразу на весь дом. И тогда тебе не нужно сочинять две системы. У тебя все будет в одном. У тебя та же система воздуховодов, по которым идет горячий воздух для отопления, ты можешь эту же систему использовать для кондиционирования воздуха. И тот же вентилятор, так сказать, который дует тебе горячий воздух, зимой будет дуть холодный воздух летом. Эта система самая распространенная в США сейчас.
А установка таких систем – это исключительно для людей, ну, скажем так, среднего класса, богатых, или это вот такой минимум, который должен быть, в принципе, у американца, если он хочет хоть как-то минимально комфортно жить?
Любой дом, который сейчас строится, я не видел, чтобы там такой системы не было. Да. Есть другие климатические зоны, там, возможно, по-другому, но в нашей климатической зоне, где бывает и холодно, и жарко, я не видел дома, который бы строился, и это не было бы обязательной частью этого дома. А если люди живут в многоквартирных домах, там существуют уже разные варианты. Там может быть одно центральное отопление, опять же, если это более старый дом. Бывает электрическое отопление. Проблема электрического отопления на сегодняшний день – газ в США очень дешевый. США производят много газа, поэтому топить газом гораздо дешевле, чем электрическими приборами.
Сколько в среднем вам платит заказчик вот за установку такой системы? При проектировании дома я вам звоню и говорю, что я хочу вот эту систему кондиционирования и обогрева.
Да, ну грубо говоря, от 7
тысяч. Ну какой-то ваш стандартный американский дом двухэтажный? Почему-то
7 тысяч, кажется, долларов.
7 тысяч? То есть 50 тысяч, там, в районе 50 тысяч рублей.
Да, такая базовая система.
А сколько получит инженер ваш, человек, который занимается монтажом этого оборудования?
Как правило, в США рабочие профессии не имеют ставки. Вообще это делается незаконно. Человек, который занимается рабочей специальностью,
процент от заказа,
руками, нет, ты не можешь ему платить ставку вне зависимости от часов выработки. Ты должен платить ему по количеству часов. И сделано это для того, что если ты его заставляешь работать больше его 40 часов в неделю, ты должен ему платить дополнительно. Уже после 40 часов идет 1.5 раза, ты ему должен платить. Поэтому если несколько лет назад, если не ошибаюсь, был большой суд с Кока-Колой по этому вопросу, они неправильно классифицировали работников, которым они не имели права платить, так сказать, оклад. Если люди подали на них в суд, там миллионный иск получили, им пришлось выплачивать. Поэтому люди, которые работают руками, получают часовую зарплату, и эта зарплата ну, наверное, скажем, от 15 до 30 долларов в час.
В месяц налоги сколько вы платите в процент?
Налогов существует несколько. В большинстве штатов есть налог на продажу. НДС нету в США вообще. Такого, в принципе, НДС нет. Есть, не во всех штатах, но во многих, и в нашем включая, есть налог на продажу. И обычно ты собираешь все эти деньги, раз в месяц платишь. То есть там они включают и штатовские, и муниципальные, в разных местах в штате тоже по-разному. То есть от 5 до там 5.6% это тот выплату, которую ты делаешь. Ну, зависит от того, на самом деле, сколько у тебя продаж было. Ну, в среднем там, может быть, от 3-4 тысяч. И если там много оборудования, ты устанавливал, до 10 мы платим. Потом есть налог, например, зарплаты, да, которые отчисления идут. И там половина идет отчисления от зарплаты, как вот подоходный налог, грубо говоря. И бизнес должен такую же сумму, как платит человек, тоже заплатить. То есть эти выплаты идут непосредственно, когда ты подтверждаешь зарплату, и она уходит. Потом, если вы спрашивали о налогах с прибыли, то обычно, если компания небольшая, это делается раз в год. То есть в конце года ты смотришь все, что там ты взял, все, что ты потратил, сколько у тебя осталось прибыли. И опять же, в нашем случае я плачу это как физическое лицо, и просто у меня там определенный процент в зависимости от дохода. Там, по-моему, идет, если ты мало зарабатываешь, там 10-15%, и после налоговой реформы самая высокая ставка, по-моему, 28%.
Бизнесмен Вячеслав из США сегодня в программе «Изнанка» рассказывает о том, легко ли быть малым предпринимателем в Штатах. Расскажите про суды. Если ваша компания предоставляет, например, некачественную услугу, что вы, как владелец, делаете и что вам грозит, что вас ждет?
Но до судов редко обычно доходят именно по этому вопросу, но обычно это не связано с качеством услуги. Обычно, естественно, ты как бизнесмен дорожишь репутацией своего бизнеса, потому что если пойдут слухи, то, что ты оказываешь некачественные услуги, то вряд ли кто-то захочет с тобой еще работать, правильно? То есть если, как вы сказали, человек накосячил, и твой клиент недоволен, то ты начинаешь разбираться и исправлять. И чаще всего на этом все и заканчивается, то есть ты исправил то, что сделали неправильно. Если, допустим, давайте моделируем ситуацию. Наши люди там работали, и он там махнул ключом и пробил дырку в стене. Или он ходил по чердаку, и у нас было такое, провалился через потолок. Потому что обычно гипсокартоновые перекрытия, там нету бетонных. Вот он шел, он идет по чердаку, там, грубо говоря, балки деревянные. И он должен идти по ним. Если он наступил через балку, мимо балки, он проваливается через потолок, оказывается, в доме у хозяина. Говорит, здравствуйте. То есть, если, допустим, такое произошло, ну, естественно, хозяин доволен не будет, но мы можем нанять компанию, прислать все это, починить, закрасить, извиниться, сделать скидку. Обычно на этом заканчивается. Очень важная, очень популярная штука сейчас – это отзывы на интернете, так сказать, онлайн-ревьюз. Если ты начинаешь получать, люди на это смотрят. Вот опять же, я говорю, в конце января, там, в начале февраля, когда у нас был завал на работе, мне пришлось пообщаться с довольно большим числом наших заказчиков. Мне интересно, как владельцу бизнеса, как вы нас нашли, вот что привлекло вас именно в нашей фирме, потому что я хочу тогда узнать, что их привлекло, и продолжать, так сказать, нажимать на это, чтобы получать дополнительные заказы. Люди, как один, говорят, мы зашли на Google, мы нашли вашу фирму, мы увидели, что у вас там 4.9 звездочек, и дальше мы не смотрели. Значит, люди довольны. То есть, если к тебе люди приходят и говорят, и начинают оставлять плохие вот эти отзывы на интернете, то просто к тебе меньше звонков начнет поступать, потому что люди не захотят. Дальше, если там уже серьезная какая-то поломка, если там пробили трубу, затопило дом, и мы уже не в состоянии, так сказать, все починить, есть бизнес-страховка. То есть, страховка, ты открываешь там с ним этот кейс, так сказать, и они будут покрывать, и потом они уже будут с тобой разбираться, как тебе нужно повысить цену на страховку. То есть, к чему я веду? К тому, что в суд пойдут, если, наверное, ты сделал что-то такое умышленно. И, то есть тогда, да, тебя можно судить. Если ты просто сделал ошибку, то люди тогда заниматься этим не будут. Или мы починим, извинимся, дадим деньги, или просто страховка покроет. Потом мы уже будем просто больше за нее платить.
А вот про присутствие вашего бизнеса в интернете чуть подробнее. Социальные сети для того, чтобы компания успешно работала и привлекала клиентов. Насколько это важно? Есть ли, например, у вас аккаунт в Фейсбуке, в Инстаграме?
Обязательно. Присутствие на интернете просто критично, я считаю. И мы разговариваем с людьми, которые непосредственно занимаются маркетингом. Если вам, например, захотелось там покушать, и вы не в незнакомом городе, куда вы пойдете? Вы достанете телефон и зададите там ресторан возле меня. Точно так, если у человека, он просыпается там в час ночи, и у него дома холодно, и он понимает, что отопление не работает, что он сделает? Я так понимаю, что он возьмет телефон, только если у него уже, он не знает компанию, с которой он работал много лет, и он просто позвонит сразу в эту компанию, он, скорее всего, возьмет телефон, наберет, а у меня не работает отопление, и ему высветится там куча компаний, и он позвонит, наверное, в ту, которая высветилась первая. То есть мы стараемся, чтобы у нас хорошие были показатели по Google Search.
У меня остались вопросы, которые я гостям программы «Изнанка» задаю. Они одни и те же и одинаковые для разных абсолютно специальностей, для разных профессий. Но вас я буду спрашивать именно как в целом бизнесмена, американского бизнесмена. Да. Мифы о ведении бизнеса в США. Какие вы знаете, какие хотели бы опровергнуть?
Может быть, все-таки со спецификой к нашему бизнесу. Если обычно, когда нам звонит человек, он уже недоволен. Почему он звонит? Потому что что-то не работает, он понимает, все, я попал сейчас на деньги, и сейчас я в беззащитной ситуации, я в его руках, он сейчас приедет, и у меня тут холодно, у меня дети плачут, я ему заплачу столько, сколько он меня попросит, потому что просто у меня нет выхода. Первоначально, когда люди думают о нас, наверное, все-таки не очень позитивная мысль, потому что люди к нам обращаются в экстремальных, так сказать, ситуациях чаще всего.
Переживают, что вы будете навязывать какие-то услуги, и ценник вырастет. Вы так не делаете. Потому что это было бы в ваших интересах.
Ну, смотрите, какая у нас философия, и естественно, мы долго к этому шли, и конечно, мы хотим заработать как можно больше денег, и мы хотим продать как можно больше, предложить услуг нашему клиенту. Но мы решили для себя так. Давайте мы, конечно, будем услуги эти предлагать, и дополнительные услуги, но мы будем объяснять. То есть мы на это смотрим так, что мы будем человека обучать, потому что он не знает, что мы можем, например, ему там почистить какой-то элемент, и у него, например, сократится число вызовов для того, чтобы мы туда ездили вообще, и это сэкономит ему деньги. Или мы можем предложить ему там дополнительную систему, которая будет добавлять влагу в его воздух, и тогда зимой воздух не будет такой сухой. Люди про это большинство не знают. Мы не навязываем, что ты должен обязательно это поставить, или мы поставим, теперь ты должен заплатить. Но мы говорим так, ты должен предложить человеку эти вещи. Если ты видишь, что человеку на самом деле они принесут пользу, и если человек заинтересовался, если мы это ему, так сказать, продали, установили, ты зарабатываешь больше денег как бизнес-владелец, человек получает услугу, которая ему нужна, и он выбрал. И мы поощряем людей, которые это предлагают, и мы какие-то комиссионные им тоже за это даем.
О чем мечтает американский бизнесмен?
Для чего люди идут вообще в бизнес? Наверное, неважно, в какой стране заработать много денег.
Ну, вы могли бы сказать, моя мечта, чтобы всем было тепло, а летом всем было бы прохладно и легко дышалось. Не, ну заработать денег, конечно.
Ну, это средство как бы достижения этой цели. То есть, как ты ведешь свой бизнес, честно или нечестно, это как бы философский вопрос. Хочешь ли ты, чтобы стало очень холодно, и у всех все поломалось, и ты заработал кучу денег? Ну, можно на это смотреть так. Можно смотреть на это с другой стороны, есть ты в бизнесе или нет. В любом случае, системы отопления или системы кондиционирования, они ломаются. И я в бизнесе для того, чтобы людям помочь. И когда у них будет такая ситуация, у меня есть люди, которые ночью сидят или там лежат, и не знаю, что они делают, и ждут, пока пришел заказ, и они поехали в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. И мы помогаем людям.
Вы слушаете «Изнанку», и сегодня наш герой Вячеслав, предприниматель из США, представитель малого бизнеса. Его компания занимается установкой отопительных систем и кондиционеров. Ваш профессиональный страшный сон?
Ну, вообще, страшный сон любого, наверное, бизнесмена, это когда приходится платить много денег, допустим, за оборудование, которое ты набрал, и там и за страховку, и за оплату еще чего-нибудь, и тебе там нужно это все выписать до конца месяца, а тебе клиент говорит, да-да-да, я вот тебе отдам завтра-послезавтра, мне тут задержали выплату, и тебе нужно все это платить, нужно платить людям зарплату, и денег, значит, нет. То есть вот это как бы проблема. И особенно для бизнесов, которые начинают только, это реальная проблема. И такое бывало.
А у вас, как у бизнесмена, есть ощущение, что государство, Соединенные Штаты, вас в случае чего поддержит? То есть вы застрахованы не просто неким контрактом со страховой фирмой, а застрахованы, ну, самим, что ли, американским обществом. Если вы где-то оступитесь, вас вот так вот, знаете, под локоток возьмут и не дадут упасть окончательно и потерять бизнес.
По-моему, по статистике, если я не ошибаюсь, из всех бизнесов, которые открываются, только 5% выживают в течение первых 5 лет после того, как они открылись.
Ничего себе. Я так удивился, я не знаю, какова статистика по России, например.
Ну, Алексей, смотрите, что такое бизнес? Например, сидит, допустим, женщина, у которой там муж зарабатывает много денег, и она говорит, мне скучно сидеть, я хочу там делать прически, или я хочу рисовать картины и продавать их. Вот она, как мы говорили в начале разговора, она зашла на интернет, заплатила там $100-150, открыла компанию, не пошло, она плюнула и закрыла. То есть... Бизнес же, ты же разный, не знаешь, какой, да. Но он бывает разный. Но мечта любого бизнесмена и, наверное, консервативно настроенного человека в целом, к которому, наверное, относится большинство мелких предпринимателей, это то, чтобы государство оставило его в покое и дало спокойно работать. И не выручало никого в случае падений и не помогало никому в случае... кому надо помочь. Было много разговоров по поводу кризиса в 2007-2008-2009 году, когда государство пришло и начало спасать большие банки, выдавать сумасшедшие кредиты автомобильным предприятиям. Это противоречивую реакцию вызвало, и многие люди сказали, ну это бизнес, если он закроется, он закроется. Существует процедура банкротства. То есть не надо, чтобы государство никому помогало.
А вы, будучи бизнесменом, чувствуете, когда меняется администрация одного президента на другого? Грубо говоря, вот когда Трамп пришел в Белый дом, есть, скажем так, политические последствия этой истории, а есть наверняка какие-то последствия бытовые, в том числе для вас? Или ошибаюсь?
Ну, во-первых, бизнес завязан напрямую с благосостоянием людей, правильно? То есть, если тебе холодно, по-любому тебе надо починить. Но если у человека... Есть индекс такой, по-английски называется consumer confidence. Это значит, насколько потребитель уверен в завтрашнем дне, во сколько он уверен, что он не потеряет завтра работу, во сколько он уверен, что у него есть достаточно денег. И это просто чувство, сложно измерить, но это вот как потребитель смотрит на сегодняшний день. И когда этот индекс высокий, люди гораздо проще тратить деньги, потому что тоже эта система отопления, она может быть разная. Она может быть самая простая и может быть самая сложная. А самая сложная там будет стоить в 2-3 раза дороже. Когда этот индекс высокий, когда экономика очень на подъеме, так скажем.
Легче расстаются с деньгами.
Да, люди тратят деньги. А когда вот тот же 2008-2009 год, это как раз, когда мы бизнес начинали, были очень тяжело, потому что люди, если уже вот совсем не приперло, уже ни на что не соглашались, а если уже припирало, то самое дешевое, что может быть, потому что ты не знаешь, завтра ты можешь потерять работу. Это как бы один аспект. Последний год вообще, я знаю, в целом в нашей индустрии был очень, очень хороший.
Хороший,
с чем это связано, решайте сами. Демократы говорят, вот Обама 8 лет работал, и сейчас вы пожинаете плоды, республиканцы. Республиканцы говорят, вот мы пришли, и сразу экономика стала, себя очень хорошо чувствуется. То есть да, чувствуется прошлый год был хороший, у нас очень сильно повысились продажи, и вообще, я знаю, индустрии в целом, вообще во всей экономике был большой подъем.
Бизнесмен Вячеслав из Соединенных Штатов Америки в программе «Изнанка» на Эхе. Скажите, а что вы считаете самым приятным в вашей профессии?
Ну, приятно, когда у тебя что-то получается, если ты ставишь какие-то цели, и вот ты видишь, например, как мы можем улучшить такой-то процесс, например, как мы можем усовершенствовать процесс продажи. Ты там читаешь, ты разговариваешь с бизнес-тренерами, они тебе говорят, советуют делать то-то-то-то, или любой другой процесс. И ты берешь этот процесс, ты внедряешь его в жизнь, и смотришь, и оно работает. Или, например, когда работники приходят, и ты видишь, что они хотят у тебя работать. И это твоя задача, опять же, возвращаясь. Это самый больной вопрос, на самом деле, у всех бизнесменов, особенно бизнесов в целом, особенно тех, которые работают в строительных сферах, то, что людей очень сложно найти, очень легко потерять. И когда ты видишь, что люди, которые к тебе приходят, они хотят у тебя работать, они говорят тебе, что им нравится тут работать, что ты к ним хорошо относишься. А буквально вот пример. Вышли люди, когда, в принципе, не должны были выходить, и много работали, мы попросили, мы же не можем их заставить, они в выходной вышли, мы им сказали, ребят, ну, сходите там за наш счет куда-нибудь, там, с подругами, с женами в ресторан, просто принесите мне счет, мы вам оплатим. Ну, просто показать людям, что мы их ценим. Парень присылает сообщение, говорит, ребята, вот мы вчера с подругой с моей сходили, она так была довольна, я так, мне нравится у вас работать. И вот я работал в других местах до этого, ко мне никогда так не относились, и тебе прямо так приятно на душе, что что-то ты сделал правильно. Ну, когда ты оказываешь услугу, которая людям нужна, и вот опять же, возвращаясь к этим интернет-отзывам, когда ты читаешь, как они довольны, ты горд собой и тем, что ты сделал.
Самое последнее, что обязательно нужно знать тем, кто, как и вы, хочет, например, уехать из России и попробовать открыть собственный бизнес в Америке?
Ну, на самом деле, просто, кажется, сложный вопрос, мне легко на него ответить. Нужно знать, что нету ничего такого, что может тебя остановить. То есть, если ты просто будешь тяжело работать, если ты будешь вкладывать свою душу, ну, язык, естественно, важен, да, без языка сложновато. И, в принципе, все. То есть, если это бизнес, который не требует больших затрат изначальных, которых нет, естественно, будет невозможен. Ты просто приехал, ты просто пашешь, добросовестно относишься к своему делу, не пытаешься никого обдурить. Может быть, немножко удачи, но это как бы то, на что мы повлиять не можем. У всех все получается. Я знаю много людей, которые просто работают, и они все добиваются. Мне кажется, этим в США проще всего то, что у тебя нет препятствий, которые тебя могут остановить, кроме самого себя.
Это был Вячеслав, бизнесмен из США, который занимается продажей и установкой систем отопления и кондиционеров. Если вы хотите тоже стать героями программы «Изнанка», присылайте свои заявки на почтовый адрес изнанка2019@gmail.com. Текст этого выпуска и прошлых выпусков, а также звук вы сможете найти на сайте echo.msk.ru. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи в следующую субботу.
Секреты профессии в программе «Изнанка».